Глава вторая. Дом мечты. Еще никогда за всю историю зеленых мизонинов здесь не царило такое волнение. Даже Марила была так возбуждена, что не могла скрыть этого. Нечто почти невероятное, учитывая ее обычную сдержанность. «В этом доме никогда не было свадьбы», — говорила она миссис Рэйчел Лин, как бы извиняясь. «В детстве я слышала, как один старый священник говорил, что дом нельзя назвать настоящим домом, пока он не освящен рождением, свадьбой и смертью. Смерти здесь были. Здесь умер не только Мэтью, но и мои родители. И даже роды здесь были. Очень давно, сразу после того, как мы въехали в этот дом, у нас какое-то время был женатый батрак, и его жена родила здесь ребеночка. Но свадьбы здесь еще никогда не было. Как подумаешь, это так странно, что Аня выходит замуж. В какой-то степени она до сих пор кажется мне той маленькой девочкой, которую Мэтью привез сюда 14 лет назад. Я все никак не могу до конца осознать, что она выросла. Никогда не забуду, что я почувствовала, когда увидела, как Мэтью вводит в дом девочку. Интересно, что стало с тем мальчиком, которого мы взяли бы на воспитание, если бы не произошла ошибка. Хотела бы я знать, как сложилась его судьба. «Это была счастливая ошибка», — сказала миссис Лин. «Хотя, заметь, было время, когда я думала иначе. Тот вечер, помнишь, когда я зашла посмотреть на Аню, она устроила нам такую сцену. Многое изменилось с тех пор. Вот что я вам скажу». Миссис Лин вздохнула, а затем снова оживилась, когда предстояло такое приятное событие, как свадьба. Миссис Лин готова была предать прошлое забвению. «Я собираюсь подарить Ане два из моих хлопчатых вязаных одеял», — продолжила она, — «одно в табачную полоску, а другое с узором из листьев яблони. Она говорит, что вязаные одеяла опять в моде». «Ну, в моде они или нет, а я не верую, что для кровати в комнате для гостей можно найти что-нибудь наряднее, чем красивое одеяло с узором из листьев яблони. Вот что я вам скажу. Но мне надо позаботиться о том, чтобы они были хорошо отбелены. Они у меня зашиты в полотняные мешки еще с тех пор, как Томас умер, и наверняка ужасно пожелтели. Но впереди еще целый месяц, а отбеливание на солнце творит настоящие чудеса». «Только месяц!» — Марила вздохнула, а затем сказала в голос. «А я даю Ане полдюжины плетеных ковриков, которые лежат у меня на чердаке. Я и не предполагала, что она захочет их взять. Они такие старомодные, и никто, похоже, уже не признает ничего другого, кроме вязаных крючком половиков. Но она попросила их у меня, сказала, что предпочла бы накрыть полы в своем доме именно такими ковриками. Они действительно очень красивы. Я взяла для них самые хорошие обрезки ткани и сплела их так, что полоски разного цвета чередуются. А еще я наварю ей варенье из синих слив. Им на целый год хватит. Так странно. Эти сливовые деревья 3 года даже не цвели. Я думала, что их вполне можно срубить. А этой весной они стояли все белые. И я даже не припомню, чтобы когда-нибудь в зеленых мизонинах был такой урожай слив. Ну, слава богу, что Аня и Гилберт все-таки поженятся. Именно об этом я всегда молилась, сказала миссис Лин, тоном человека, вполне уверенного в том, что его молитвы очень помогли. Я вздохнула с облегчением, когда узнала, что на самом деле она не собирается за этого молодого человека из Кингспорта. Конечно, он был богат, а Гилберт беден, по крайней мере, на первых порах. Но зато он с нашего острова. Он Гилберт Блайт, сказала Марила с удовлетворением. Мария скорее умерла бы, чем выразила в словах ту мысль, которая всегда с самого раннего детства Гилберта тайно присутствовала в ее уме, когда она смотрела на него. Мысль о том, что если бы не ее собственное упрямство и гордость в далекие дни юности, это мог бы быть ее сын. уморило бы такое чувство, словно брак Гилберта и Ани каким-то чудесным образом исправлял эту старую ошибку. Что же до самой Ани, то она была так счастлива, что это почти пугало ее. Боги, так утверждает старинное поверье, не любят смотреть на слишком счастливых смертных. Неоспоримо, по меньшей мере, точно смотреть на чужое счастье не любят некоторые человеческие существа. Двое из этой породы людей нагрянули к Ане в тихие лиловые сумерки с намерением сделать все от них зависящее, чтобы мыльный пузырь, ее радужный надежд наконец лопнул. Если она думает, что получает какое-то особенное сокровище в Гилберте Блайте, или воображает, что он по-прежнему так же безумно влюблен в нее, как это возможно было в дни его зеленой юности, то, разумеется, их долг предоставить ей положение дел в ином свете. Однако эти две достойные особы отнюдь не были Аниными врагами. Напротив, они любили ее и выступили бы в ее защиту, как в защиту собственного чада, если бы кто-нибудь другой вздумал обрушиться на нее с нападками. Человеческая натура не обязана быть последовательной. Миссис Инглис, ни Джейн Эндрюс, примечание, ни урожденная, если цитировать колонку светской хроники в Daily Egg Enterprise, пришла вместе со своей матерью и миссис Белл. Но Джейн млеко человеческой доброты не было сквашено годами супружеских перебранок. Ей выпал счастливый удел на долю. Вопреки тому обстоятельству, как сказала бы миссис Рэйчел Мин, что она вышла замуж за миллиера, ее брак оказался удачным. Богатство не испортило ее. Это была все та же спокойная, дружелюбная, розовощекая Джейн из их школьной четверки, радующаяся счастью своей старой подруги и так живо интересующаяся мельчайшими подробностями, касающимися Аниного приданого, как если бы она могла равняться с ее собственным шелковым, разукрашенным драгоценностью великолепием. Джейн не блистала умом и, вероятно, ни разу за всю свою жизнь не высказала ни одного замечания, заслуживающего того, чтобы выслушать его со вниманием. Но вместе с тем она никогда не сказала ни одного слова, которое ранило бы чьи-либо чувства, что, быть может, являлось талантом пассивным, но тем не менее редким и завидным. «Значит, Гилберт все-таки не нарушил обещание жениться на тебе», — сказала миссис Эндрюс, ухитрившись выразить своим тоном некоторое удивление. «Да, Блайты, как правило, если уж дали слово, то держат его, что бы ни случилось». «Постой-ка, тебе 25?» «Да, Аня». «Когда я была девушкой, 25 считалось первым критическим моментом». «Но ты выглядишь довольно молодо. С рыжими всегда так». «Рыжие волосы теперь в моде», — сказала Аня, пытаясь улыбнуться, но все же довольно холодно. Жизнь развила в ней чувство юмора, позволившее преодолеть немало трудностей, но до сих пор ничто не помогло ей приучить себя хладнокровно выслушивать упоминания о ее волосах. «Да, это так», — согласилась миссис Эндрюс. «Никогда не знаешь, каких еще странных капризов ждать от моды». «Ну, Аня, все вещи у тебя очень красивые и вполне соответствуют твоему положению в обществе». «Правда, Джейн? Надеюсь, ты будешь очень счастлива. Я, во всяком случае, желаю тебе всего наилучшего. Долгая помолвка не часто кончается хорошо. Но, конечно, в вашем случае это трудно было избежать». «Гилберт выглядит слишком молодо. Боюсь, пациенты не очень-то будут ему доверять», — сказала миссис Белл и плотно сжала губы, словно сказала то, что считала своим долгом сказать, и теперь знала, что совесть ее чиста. Она принадлежала к тому типу женщин, над шляпой у которой всегда жиденькое черное перо, а на шее выбившийся из пряди волос. Радость, которой доставляла Аня ее красивая приданная, была временно омрачена, но глубины счастья в ее душе невозможно было возмутить такими пустяками, и мелкие уколы миссис Белл и миссис Эндрюс были совсем забыты, когда спустя несколько часов приехал Гилберт, и вдвоем они отправились к березам ручья. Эти березы были молоденькими деревцами, когда Аня впервые приехала в зеленые мезоницы. Но теперь они казались высокими колоннами света слоновой кости в сказочном дворце из сумерек и звезд. В тени этих берез Аня и Гилберт говорили в обычной манере всех влюбленных о своем новом доме и о своей новой совместной жизни. Я нашел гнездышко для нас. А, где? Не в самой деревне, надеюсь. Не совсем не хотелось бы там жить. Нет, в деревне не нашлось подходящего дома. Мы поселимся в маленьком белом домике на берегу гавани, на полпути между Гленом Святой Марии и мысом Четырех Ветров. Немного на отшибе, но когда мы установим телефон, это не будет иметь такого же большого значения. Местность очень красивая. Дом обращен фасадом на закат, а перед домом огромная голубая гавань. Неподалеку песчаные дюны, их обдувают морские ветры и смачивают соленые брызги моря. Но сам дом, Дилберт, наш первый дом, какой он? Не очень большой, но достаточно просторный для нас. Внизу великолепная гостиная с камином, столовая, окна которой выходят на гавань, и маленькая комнатка, она подойдет для моей приемной. Домику лет 60, самый старый дом Четырех Ветров. Но он в прекрасном состоянии и был полностью отремонтирован лет 15 назад. Черепица, штукатурка, новые полы. Этого с самого начала была хорошая постройка. Как я понял, с его строительством связана какая-то романтическая история. Но тот человек, с которым я заключил договор об аренде, не знает ее. Он сказал, что капитан Джим единственный, кто мог бы рассказать эту старую историю. Кто такой капитан Джим? Смотритель маяка на мысе Четырех Ветров. Ты полюбишь этот маяк, Аня. Он вращающий и мигает в сумерках, словно великолепная звезда. Он виден из окон нашей гостиной и через парадную дверь. А кому принадлежит дом? Теперь это собственность местной пресвитеранской церкви. И я снял его у попечительского совета. Но до недавнего времени он принадлежал одной очень старой леди, миссис Элизабет Рассел. Она умерла прошлой весной и, так как не имела никаких близких родственников, завещала его церкви. Мебель миссис Рассел все еще стоит в доме, и я купил большую часть ее, купил за бесценок, так как она до того старомодная, что попечители потеряли всякую надежду кому-нибудь ее продать. Но мебель миссис Рассел очень хорошая, и я уверен, что тебе она понравится. «Пока все хорошо», — сказала Аня, выразив кивком осторожное ободрение. «Но, Гилберт, люди не могут жить одной мебелью. Ты еще не упомянул об одном очень важном обстоятельстве. Есть ли возле дома деревья?» «О, дриада! Их великое множество. За домом словно еловый лесок. Вдоль дорожки, ведущей к дому, два ряда ломбардских тополей, а вокруг прелестного сада кольцо белых берез. Наша парадная дверь открывается прямо в сад. Но есть и другой вход, маленькая калитка, висящая между двумя петлями. Петли на одном стволе, а щеколда на другом, а сучья образуют арку над головой. Ах, как я рада! Я не могла бы жить там, где совсем нет деревьев. Что-то в жизни, жизненно важное во мне было бы лишено пищи. Ну, после этого не стоит и спрашивать у тебя, есть ли там поблизости ручей. Это было бы чрезмерное требование. Но там есть ручей. И он даже пересекает угол нашего сада. «Тогда», — сказала Аня с глубоким вздохом величайшего удовлетворения, «дом, который ты нашел, ничто иное, как мой дом мечты».